Это дождь. 88.6 FM в Сургуте. Серебряный.
Маршруты выходного дня под серебряным дождем Сургута на 88.6 FM.
Добрый вечер всем слушателям радиостанции «Серебряный дождь» в Сургуте на 88.6 FM. Каждый четверг с 18 до 19 маршруты выходного дня. Программа, в которой мы говорим и рассказываем о культурных событиях в нашем городе, в его окрестностях, ну и, может быть, даже чуточку за его пределами. Ирина Логвиненко в эфирной студии в том числе поправляет микрофон. Не очень хорошо у нее это получается. А также сегодня, как это наши коллеги говорят, да, московского эфира колумнист Стас Похотин. Привет.
Сегодня большой компании.
Добрый весенний вечер.
Да, и сегодня мы в такой вот теплой компании втроем проведем этот час вместе с вами, безусловно, у микрофона, в том числе ведущий радио «Серебряный дождь» Сургут Дмитрий Похоруков. Напомню, телефон прямого эфира 432-486. Звоните, если захотите что-то с нами обсудить, какое-либо событие, может быть, рассказать нам о чем-либо интересном. С большой кипой листов залетела Ирина.
Позвольте начать.
И поэтому она вся, во-первых, она торопится, да, потому что она немножечко раньше покинет нашу студию, поскольку не может не пропустить события, о котором она тоже расскажет, да, в том числе.
Дорогие,
ну, начинай тогда.
Дорогие наши слушатели, я вам опять еще в очередной раз поделюсь о том, что я, наверное, становлюсь серьезной поклонницей нашей Сургутской филармонии, потому что эти замечательные люди, оказывается, все больше и больше радуют нас замечательными музыкальными произведениями. Сегодня в 7 часов вечера начинается в Театре Сургу. Если вы так же, как я, быстро-быстро поторопитесь и узнаете, есть ли там билеты, то также успеете это сделать. Вечер, посвященный музыке фламенко. Очень замечательный коллектив приезжает из Москвы. Сегодня в 7 они будут выступать, давать, причем испанскую музыку, под русские стихи. Вот это сочетание, собственно, мне интересно, и поэтому я
это
вся
больше
в нетерпении.
Арт-проект, нежели
да, чем
какой-то концерт или
да,
поэтический вечер.
Сегодня это состоится в 7 часов вечера в Театре Сургу. Вторая новость, которая меня также очень порадовала, и совсем недавно я проходилась мимо Сургутского художественного музея на 30 лет Победы и увидела, что меня прямо заставило остановиться и внимательно изучить эту информацию. С 10 апреля, буквально вот на днях, по 31 мая в этом замечательном музее будет действовать выставка «Улыбка Гагарина». Причем все мы знаем, что «Улыбка Гагарина» она и так была чудесна, а выставка карикатуры «Улыбка Гагарина», я думаю, что будет еще более интересно.
Насколько мне помнится, эта выставка, она международная, и она уже проходит во многих странах мира, в том
да.
числе к этой выставке в России присоединились Москва, по-моему, и вот из наших ближайших соседей Киев. Вот у меня
ну,
такая есть
городов.
Информация,
и,
да,
что
очень
мне
много городов.
Еще, что более старых художников присоединились, в том числе из Аргентины, Канады, Швеции, Германии,
да,
Израиля,
да.
Болгарии, Польши, Украины, России. То есть «Улыбка Гагарина» знакома такому всему миру. Поэтому весь мир пытался ее как-то каким-то образом...
Вообще, на самом деле, меня всегда поражает то, как в канун 50-летия...
Чего-либо?
50-летия именно вот этого события, угу. полета первого человека в космос, насколько... противоположные вот существуют. С одной стороны, да, это действительно событие, да, это величайшее достижение.
Но...
А с другой стороны, появляются все новые материалы, факты. Вот буквально сегодня я прочитал о том, что были обнародованы Федеральной службой безопасности новые материалы о том, в общем-то, как шла подготовка к полету, о том, как все это проходило непросто. Но, тем не менее, для людей, мне кажется, остается суть вот этого.
Мне кажется, это вообще чудо, что он выжил.
Как Гагарина. Да. То есть вот действительно какие-то символы, которые пытаются запечатлеть, в том числе и в таких культурных проектах, как вот в нашем Сургутском художественном музее. То есть уже осмысляет по совсем по-разному. 50 лет, а может через 100 лет это будет еще что-то такое более грандиозное и далекое от этого полета и совсем не связанное с космосом.
А у меня в памяти вот это вот воспоминание из далеких, наверное, школьных все-таки времен. Помните, когда Юрий Гагарин приземлился, и его на поле встретили женщина с внучкой. Вот. И вот эта вот картинка, вот она до сих пор вот самая яркая, по-моему, в памяти.
Я думаю, для этой бабушки и внучки было это яркое событие вообще всей жизни, скорее всего.
Я тоже думаю.
И все деревья.
Вообще интересно было бы найти эту девочку, вот, к примеру, и чтобы вот, да. И какие вот у нее воспоминания запечатлелись о 1961 году и вот этой дате апрельской.
Нужно быть очень смелым, наверное, человеком, чтобы решиться. И, наверное, патриотизм, конечно, в то время сыграл свою роль.
Слушай, ну давай я перехвачу так это пальму первенства. Сегодня еще одно событие.
Так.
Не пальму первенства, а такую эстафетную палочку нашего эфира. Сегодня событие, которыми пестрят все средства массовой информации. И здорово, что мы в том числе находимся... Сургут, я имею в виду, в числе тех, кто и наши зрители сургутские, кто увидит премьеру фильма, всероссийскую премьеру фильма «Мастер и Маргарита».
«Мастер и Маргарита», да. Конечно.
Очень долго об этом фильме говорили.
Но 17 лет его ждала страна.
Да, вот почему-то когда-то выбрано, не знаю, 7 апреля, интересно, Благовещение.
Ну, то есть, да.
Наверное, я думаю, что тоже не случайно.
Ну, да,
это, возможно, связано с какими-то религиозными.
Да, поскольку у «Мастера и Маргарита» много христианских мотивов, то все-таки и ждать до Пасхи тут получается еще дольше. Поэтому, то есть, первую попавшуюся дату. Хотя, может быть, это какая-то знаковая дата в жизни режиссеров или съемочной группы. То есть, это нужно копаться в истории съемок этого фильма. Может быть, что-то найдем.
Но там копаться не надо. Она вся, по-моему, вот... на виду, что называется, потому что говорили о том, что и тоже разные чудеса происходили при съемке этого фильма, и хорошие, и плохие. Но, тем не менее, работа была над фильмом завершена в 93-м году. Правильно сказал Стас, молодец.
93-й год.
Весь интернет пестрит, поэтому, ну, думаю, что можно найти.
Ну и на тот момент режиссер этого фильма Юрий Кара принял решение не выпускать в прокат этот фильм, потому что в 94-м году, когда фильм был вроде бы закончен, все мы помним, это полный развал кинопроката, да, киноиндустрии, и засилие видеомагнитофонов и соответственно, соответствующих фильмов. Ну вот что интересно, на самом деле, что меня в первую очередь заинтересовало в этом фильме. Авторы фильма, они успели застать ту Москву еще.
Москва,
как они
ее
называют? Булгаковскую Москву.
Да, 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 да.
То есть в настоящее время, конечно, уже ничего
те самые чистые пруды,
То есть это уже, в принципе, фильм по истории Москвы. То есть, действительно...
Без рекламных щитов.
Да.
Представляете, мы можем...
Смотреть сейчас, действительно, это уже не только история «Мастера и Маргариты», но и история Москвы.
История наша. Представляете, какой скачок был произведен? Кроме того, вот снимали... фильм в том самом подвальчике мастера, что и описан в романе. Особняк Маргариты в особняке на Остоженке. Снимали и в Израиле, в том числе там, где происходит. То есть вот в этом ценность. То есть максимально приближенная к
художественным
ландшафтам. Да. Ландшафтам вот этим вот архитектурным, природным и так далее. Ну и, безусловно, когда читаешь состав
актеров да.
Это просто Виктор Раков, Анастасия Вертинская, Николай Бурляев, Валентин Гафт играет Воланда, Понтия Пилата играет Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, Александр Филипенко и Виктор Павлов. В эпизодах Спартак Мишулин, Леонид Куравлев, Лев Дуров, ну и многие другие. И, кстати говоря, в картине звучит музыка Альфреда Шнитке. А вот для кинопроката перемонтированную версию «Мастера и Маргариты» впервые показали на Московском международном кинофестивале в 2006 году. Ну а мы с вами уже сегодня можем насладиться.
Вершине.
Через час. Добро пожаловать.
Да, в 7.15 сеанс.
То есть премьера, да? То есть
7.15.
Почти.
Ну, днем уже, да, было несколько сеансов, но вот буквально с сегодняшнего дня все сургутяне могут в течение 2 недель стабильно идет этот фильм, а дальше по запросам.
Сразу настраивайтесь, друзья, фильм идет 2 часа, как потом говорят, что будет еще режиссерская версия, 3-часовая. Так что welcome. вот такое событие.
Да, да, прикоснуться хотела... к классике можно вот даже после «Как рукописи не горят», да, основной же посыл это произведение, поэтому даже, получается, и судьба фильма как бы повторила бессмертные слова классика.
Да, совершенно верно.
Мне очень приятно, что вот за эту весну, за эти несколько месяцев я увижу это второй раз. То есть у нас был 28 февраля, если не ошибаюсь, блестящий спектакль московской группы, московской труппы театральной по этому же сюжету, и блестящая была работа, и, соответственно, сейчас вот я увижу опять новую интерпретацию этого же сюжета уже в нашем замечательном кинотеатре.
А вы собираетесь на «Мастера и Маргариту»? 432-486. Вы можете позвонить к нам в прямой эфир в программу «Маршруты выходного дня».
А я бы хотела сказать еще об одном замечательном фильме, трансляция которого, показ которого, долгожданный показ, состоится вот буквально 15 апреля. Мы все, тоже несколько раз мы говорили в эфире нашей радиостанции об Александре Монтове, человеке, который, будучи невидящим, снял фильм о том, как можно невидящему человеку, собственно, опять вести нормальную обычную жизнь. И вот этот фильм «На духе огня», он был именно как, по-моему, не включен был в программу основного фестиваля, но он был как дополнительный фильм для просмотра. Результатом того, что его увидела, скажем так, и наш губернатор замечательный, и, значит, художественный какой-то совет, также его были отмечены, этот фильм. И, если не ошибаюсь, Александр Монтов сейчас снимает следующий фильм. Так вот, 15 апреля все желающие могут увидеть этот фильм, другие люди, на совместном концерте группы «Зорница». Дело в том, что вот в этом фильме «Другие люди» Александр использовал музыку «Зорница». Соответственно, 15 апреля будет достаточно интересно такой совместная работа, то есть концерт, да, музыкальный и показ фильма. И все это будет в 102 децибела, площадке, которая активно, в общем-то, работает, раскручивается последние месяц-полтора. Я думаю, что желающим будет интересно.
Да, сургутская группа, сургутский режиссер и сургутский андеграундный клуб, то есть это действительно уже такая марка, что в Сургуте могут реализовываться такие масштабные проекты.
Да. Я думаю, что многим будет интересно, и обязательно запомните эту дату, 15 апреля.
А сколько начало?
Очень интересно, в 8.12. 20 часов 12 минут. Минутой позже. Если продолжать о концертах именно говорить, то еще одно достаточно интересное, уникальное событие будет 17 апреля. Джазмены Сургута также повелась какая-то, завелась у них хорошая традиция. Они собираются раз в месяц и организовывают вот такие джем-сейшены на территории паба People. То есть это именно приятно, что это уже не официальная программа, а они выступают, они друг с другом соревнуются. Какие-то такие интересные неофициальные джазовые вещи можно услышать. Также приедет джазмен из Магнитогорска, достаточно именитый товарищ. Я думаю, что 17 апреля, в воскресенье, вот на этом джаз-клубе многим сургутянам также будет что посмотреть.
А что-то верхнее событие пропускаешь?
Да, верхнее событие, я думаю, что лучше всего об этом скажешь.
Да, но мы уже говорили об этом событии в программе «Планет Ритм» буквально вчера с Олегом Роликовским. Ну, еще раз повторюсь, если вы также любите живую музыку, причем нестандартный подход к живой музыке, то добро пожаловать завтра на выступление хантамансийского музыканта Федора Ларишкина. Он будет исполнять регги в клубе «Кирпич». Кстати говоря, этот концерт организаторы посвящают Дню космонавтики, космическая музыка.
Да, да.
Ну и самое главное, его нестандартный подход, то есть насколько нестандартный. В последнее время многие используют сэмплеры в своей работе. И, в общем, он такой мультиинструменталист, можно сказать. Он сам подыгрывает на гитаре, записывает какой-то кусочек, потом стучит битбокс, да, потом прописывает басовую линию тут же в момент выступления. Да. И потом начинает поверх петь.
Вокал.
То есть это такое действие уже живое в присутствии зрителей. То есть это действительно один раз, и другого уже не повторится.
Причем это выступление одно на другое никогда, по-моему, не бывает похоже. Ну, сравнивать его с зачинателем этого стиля, Дабфиксом, не рекомендует, но тем не менее. У нас, кстати, буквально год-полтора назад, может быть, год назад приезжал на екатеринбургская группа, которая тоже добились большого успеха на этом поприще, Синоптикс, и не так давно они приезжали в Joint, да, в том числе. Отличные ребята, и, кстати говоря, они открывали концерт Дабфикса в Екатеринбурге, австралийского музыканта. В общем-то...
Стоит только добавить, что это произойдет завтра. Завтра в 11 часов вечера в «Кирпиче».
8 апреля в клубе «Кирпич». Приходите. Так, и у нас реклама далее. Сейчас мы прервемся ненадолго и затем продолжим эту программу «Маршруты выходного дня».
Маршруты выходного дня под серебряным дождем Сургута на 88,6 FM.
Надеюсь, реклама пролетела незаметно. Мы вновь возвращаемся в студию. Программа «Маршруты выходного дня» под серебряным дождем Сургута. В студии Дмитрий Похоруков, Ирина Логвиненко и Станислав Похотин. Вздыхает тяжело. Видимо, готовится сейчас мысленно произносить речь чуть попозже.
Да, Стас, мы тебе
дадим слово. Потому что у Ирины еще что-то очень хочется ей рассказать до того, как она полетит на свои испанские чудеса.
Да, я сегодня вдохновлена испанскими ритмами. Буквально хочу осчастливить весь мир информацией. С какой, как вы считаете, новости начать? Для женщин или для всех?
Для женщин.
Для женщин, да, думаешь?
Да.
Ну, ладно, я так и сделаю. Значит, я думаю, что многие, уже очень многие целеустремленные мои подруги и нецелеустремленные не мои подруги узнали о том, что к нам приезжает Ирина Хакамада. К ней, конечно, отношение разное у разных людей. Я слышу и негативные отзывы, и положительные. И тех людей, которые просто из любопытства хотят посетить ее, скажем так, творческую встречу. То есть именно 22 апреля через неделю она проводит в 7 часов вечера в СУРГПУ, в педагогическом
через
университете.
Две.
Да, через две. Значит, свою встречу, мастер-класс. Она назвала его мастер-класс «Драйв, кайф и карьера». Но я думаю, что Ирина Хакамада сможет, наверное, все-таки рассказать, как женщине строить свою жизнь в бизнесе,
политике. А, в общем-то, для слушателей «Серебряного дождя» это не секрет, потому что долгое время Ирина вела программу, вот как раз-таки...
Как-то даже я ее слышала. Один из
По вторникам она вела эту передачу и приглашала различных людей, которые добились успеха в своей жизни.
И рассказывала в том числе о том, как она добилась успеха, и очень было приятно слушать. Самое интересное было, что слушатели звонили, рассказывали ей определенные ситуации, то есть такой, как некий психолог.
Ну, мастер-класс такой.
Да, мастер-класс с непосредственным общением, и она подсказывала, в общем-то, как выходить из той
Дмитрий, или иной ситуации. Рекомендуешь женщинам
я
в Сургуту?
Я, безусловно, рекомендую.
В Нижневартовске также будет ее встреча.
Я думаю, что вы не пожалеете, это точно, потому что...
Тем более, 2-3 тысячи рублей, это, в принципе, поход в ресторан.
А где будет проходить этот мастер-класс?
Педуниверситет. 22 апреля, причем я знаю, что билеты, очень много билетов уже выкуплено,
да.
Поэтому если есть желание, то стоит поторопиться.
А почему дискриминация? Вот мне интересно.
Потому что там написано, что вход только для женщин,
да,
мужчинам вход запрещен. То есть это такая фишка для Сургута,
точно.
Потому что таких больше у нас мероприятий не было.
Ты представляешь, какая-то там будет женская атмосфера.
Да, и кто-нибудь все-таки прорвется.
Да, и создаст электрическое напряжение в этом зале на 500 женщин. Представляешь, 500 красавиц и 500 целеустремленных женщин.
Скрою секрет, супруга, уже дочный билет ей купила.
Да она, даже я уже купила билет.
Да, то есть будет потом поделиться впечатлениями.
Кстати, да, я
Но
сюда принесу
я думаю,
этот
что,
опыт.
Коль присутствовать нам нельзя, то вы обязательно расскажете нам об этом в эфире, да, как это
точно.
Все происходило.
И буквально тогда перед прощанием с нашими замечательными сургутскими слушателями я буквально еще последнюю новость. Дело в том, что в Сургут уже полюбил Омский театр «Галерка», и несколько раз гастроли «Галерки» прошли в Сургуте на ура, поэтому на всякий случай я обрадую всех, что еще раз этот замечательная театральная труппа приезжает к нам в Сургут, и это будет с 12 апреля по 14 апреля, несколько спектаклей дано на территории театра
Сургут.
Разных
спектаклей.
Точно, 12 апреля спектакль «Ханума», 13 апреля спектакль «Шельменко Денщик», 14 апреля очень интересный спектакль, по так называется, Сергей Есенин, поэтический спектакль в одном действии, я уже намела справки в Омске, мне сказали, что это моноспектакль, замечательно сыгранный вот на Сергея Есенина, я собираюсь сходить.
А моноспектакль это с одним актером?
Да, один человек, хотя вот на фотографиях я вижу именно, скажем так, ну, наверное, массовку какую-то для... И также каждый день с 11, 12, 13 и 14 спектакль для детей. Я думаю, что детям также будет достаточно интересно.
Ну, беги, мы тебя не будем задерживать.
Все.
Спасибо, что ты нам рассказала.
Да, и на следующей неделе я, конечно, поделюсь впечатлениями о очередном концерте Сургутской филармонии. Спасибо. Всем до свидания.
Искренне до капли. 88,6 FM в Сургуте. Серебряный дождь.
Маршруты выходного дня под серебряным дождем Сургута на 88,6 FM.
Ну, а мы со Стасом остаемся в студии в гордом одиночестве. И сегодня Станислав вновь не случайно у нас в студии с очередным интересным рассказом об истории Сургута. Но прежде чем ты начнешь, Стас, мне бы хотелось вот какой вопрос задать тебе. Скажи, пожалуйста, а в какое время года лучше всего созерцать Сургут, по твоему мнению?
Ну, на мой взгляд, чтобы спокойно, тепло и с самыми красивыми фотографиями, это все-таки летом. Но особая прелесть зимой, особенно если говорить там о Грессе там, или о памятниках, которые у нас облачаются в наряды из ини. То есть там тоже у каждого сезона своя прелесть, потому что я очень люблю Сургут и в разное время года. Но с большим комфортом люди откроют для себя белые ночи и именно летние дни в Сургуте. То есть по милости просим. Если кто-то еще выбирает, когда приехать в Сургут, чтобы его с ним познакомиться, вот, то лучше...
Или, например, пригласить хочет родственников.
Да, друзей, то есть родственников, то лучше все-таки лето, рыбалка, походы в лес, жаркие деньки редкие в Сургуте. Вот, то есть действительно будет чем заняться не меньше, чем будет развлечение или досуга, чем в Екатеринбурге или в Сургуте.
Слушай, а мне очень нравится ранняя осень. Вот когда листья только-только начинают желтеть, и вот эти вот ясные денечки.
И теплые которые... они еще, когда еще...
Да, еще бывают такие теплые. Лишь бы не было пасмурно. Вот да, когда пасмурно, все, сразу все настроение пропадает. А вот когда небо ясное и немножечко пригревает солнышко осенью, то, по-моему, тоже...
Да, заново великая. Влюбляешься в Сургут и в людей, которые в нем живут. И, блин, самый настоящий, самый единственный такой в город на земле. То есть, действительно, у Сургута своя прелесть ранней осенью.
Ну и о чем ты хочешь сегодня нам поведать?
А сегодня, раз у нас осталось немного времени, попытаюсь рассказать о следующем по исторической значимости микрорайоне. Это Черный мыс или Геологов. В прошлой передаче мы говорили о старом Сургуте, а следующий микрорайон – это Черный мыс.
А сегодня... А почему Геологов? Я вот сразу...
А потому что это нераздельно связано, то есть история этого микрорайона, потому что геологи, когда приехали полвека сюда назад, они поселились в этом микрорайоне, то есть поскольку уже тот микрорайон был немножко обжит, и жители Черного мыса опустили себе на постой первых геологов. Первые там 3-4 года они им активно помогали до того, как они начали строить свое жилье, свой микрорайон. Поэтому неразрывно история Черного мыса связана с геологами, геологи с Черным мысом. Поэтому вот такая зарисовка, и она начинается с таких не очень радостных событий в истории города Сургута. Это 20-30-е годы, когда вся страна переживала период коллективизации, когда ссылали из различных областей, в том числе и в район Западной Сибири. Это Курганская область, Тюменская область, Новосибирская, Томская, Омская области. То есть со всех этих регионов крестьян, которые не захотели участвовать в коллективизации, ссылали в том числе и в район Сургута. Банная, Черный мыс, Клюквины, Песчаные – это те все самые населенные пункты небольшие, которые появились в результате вот той самой коллективизации, раскулачивания. Сейчас вот у нас остался Черный мыс, и остались небольшие такие островки того самого времени, которые и переживал тут наш Сургут, еще, уже которого практически не осталось. Значит, и такая интересная история в том, что был отдельно Старый Сургут, отдельно Черный мыс, поэтому и старые сургутяне говорят, что они ходили на Черный мыс, а не вот в какой-то соседний микрорайон, поскольку эти поселки связывал маленький, хрупкий деревянный мосточек через Сайму, и когда особенно речка разливалась, то вообще Черный мыс превращался в остров, который не был связан с основным Сургутом ничем практически. Сейчас вот у нас уже есть постоянный капитальный каменный мост через Сайму, а тогда не было ничего, что практически связывало Черный мыс и Старый Сургут. Поэтому вот говорили Черный мыс и Старый Сургут, и Белый Яр.
То есть это речь о тех временах, когда Сайма была полноводная.
Да, когда там рыбачили, когда там разъезжали лодки, когда притоки были притоками, и они такие ручейками. Вот то, что сейчас мы видим. Вот. И эти люди поселились сюда в конце 20-30-х годов, они стали этот район расчищать, строить свои дома. Ту часть, которую мы видим, такие старые покосившиеся домики, у них была уже своя школа. То есть они стали, раз им государство никаких условий не предоставили, просто вот...
И сами стали
строить.
Слушай, ну мне вот интересно, а почему Черный мыс в данном случае? Ведь достаточно такая, скажем, ну, не самый лучший район в плане... Черный мыс, насколько мне известно, подтапливает, да?
Ну, то есть это тот район, который к реке, потому что, в принципе, еще с древности люди селились возле реки, то есть и древние городища тоже находятся возле реки.
На возвышенности, тем не менее. А Черный мыс, он находится практически...
Не, действительно, ну, то есть это какое место нашли, то есть где, кто их предводитель, который первые отряды сюда шли, поселенцев, вот они здесь остались. Еще и потому, и Черный мыс, потому что издалека место засажено кедрачом с темными стволами, казалось темным и черным. И поэтому старые сургутяне называли этот район Черный мыс, а еще особенно это излучина реки мыс. Поэтому такое объяснение этимологии этого названия. Сейчас уже другое вкладывает название, немножко с этническим каким-то компонентом. Вот, а тогда это исключительно природный объект. Так же,
не
как
надо
и черный...
этого делать ни в коем случае.
Да, то есть Черный мыс это вот просто темный ствол кедра, которые там остались еще с 20-30-х годов, такие Вадим, обхват, высокие, могущественные деревья, они еще там сохранились, можно их увидеть там на улице Терешковой, там Щепеткин, то есть вот можно их там увидеть, эти те самые деревья, которые дали название Черному мысу. То есть, и в принципе, люди, которые там жили, работали на рыбокомбинате, который также находился в районе Черного мыса, занимались лесозаготовками, обустраивали свой быт, потому что они были ущемлены в правах, должны были отмечаться каждый месяц в комендатуре Сургутской. То есть, действительно, в нашей истории города был такой вот темный период в жизни. Вот, но все равно эта история нашего города, ее нужно знать. И как сейчас мы по ней гуляем, город потихоньку расширяется, там появляются уже новые микрорайоны, все возвращается на круги своя, то есть там уже тоже здесь частная застройка появляется.
Стас, я правильно понимаю, что это вот территория Черного мыса, это некая такая вот территория, ну вот куда... в общем-то, всех этих переселенцев.
Да, неблагонадежных.
То есть им четко определяли...
Границы, да.
Вот вы
такое.
Должны жить там. Да, гетто.
Да, то есть по нынешним временам, то есть это было гетто, из которого они не могли особенно выходить, они не могли селиться там. К ним было такое настороженное отношение у коренных жителей, хотя, в принципе, это такие же крестьяне были. То есть, действительно, были такие перекосы.
Слушай, ты говоришь о крестьянах, а не ссылали ли сюда... людей, скажем так, неблагонадежных. Ну, понятно, что они те, кто шли против власти, ну, скажем так, преступников.
Были и такие прецеденты, но это уже история 60-х, 70-х годов, потому что действительно для того, чтобы построить Сургут, уже Сургут нефтяной и газовый, необходимы были дополнительные рабочие силы, и так называемый условно освобожденный контингент как раз в город привезли. Но он уже поселился в микрорайоне строителей. То есть это тоже как бы... Есть ударная такая героическая часть, комсомольцы там строили, срут. А есть такая, как бы, ну, которая пытается замалчивать.
Которую не принято говорить.
Да, и вот они первые жилые постройки, там дома культуры, магазины строили как раз те самые условно освобожденные или химики, которым судьба посчастливила свой срок отбывать именно в Сургуте или в близлежащих поселениях. То есть, вот да, то есть у нас был свой тут небольшой архипелаг ГУЛАГ, только он в таком более мягком режиме работал, и старые сургутяне вспоминали, что если там до 60-х годов можно было дома в деревнях, так сказать, открыты, то есть все друг другу ходили, там не закрывали, то уже после 60-х годов уже закрывали замки, какие-то преступления, то есть банды стали в Сургуте формироваться. То есть очень резко изменилась жизнь провинциального городка или села вот этими временами, начала 60-х годов.
Ну, мы о Черном мысе продолжаем говорить. С вами программа «Маршруты выходного дня». Станислав Пахутин, историк и человек, который просто очень любит свой родной город. Продолжай, Стас.
Значит, сейчас благодаря Сургутскому краеведческому музею и юбилею геологов там появился мемориальный комплекс геологов-первопроходцев на улице Терешковой, дом 49, где каждый из сургутян, гостей города, может увидеть, как жили те геологи, которые приехали сюда 50 лет назад. Я хочу напомнить, что каждое первое воскресенье апреля – это День геолога. Угу. И недавно это праздновали. 30 марта – такой немножко грустный день, потому что в этот день ушел тот человек, который привел сюда геолог Фарман Курбанович Салманов. И в этом доме он жил, где сейчас музей. Там выставка новая каждый год открывается. То есть, действительно, там техника есть, дворовые постройки, кедры. То есть, и там благодаря юбилею появились асфальтовая дорога. То есть, в принципе, есть все условия для того, чтобы съездить туда одному или с семьей, или с коллективом, чтобы узнать, как начинался с промышленный современный Сургут, потому что с геологов начался наш город. А потом уже он стал разрастаться, там появились уже первые панельные дома. Ну, я уже перехожу к микрорайону геологов, потому что Черный мыс, вот эта печальная страница в истории города Сургута, это 30-е, 40-е, а уже в середине 50-х годов здесь уже открывают свою страницу геологи. Значит, и они приехали, подружились со старыми, уже со старожилами, можно сказать, Сургут, которые здесь 30 лет прожили. Они дали им здесь возможность разместиться, и они активно здесь начали строить свой поселок. Потому что, как вы знаете, если не знаете, то сейчас вы узнаете, что наш город строился по ведомственному признаку. То есть поселки были геологов, энергетиков, нефтяников. И поэтому...
Корпоративный, как бы сказали сейчас.
Да, такая комплексная застройка. То есть, что у каждого ведомства были свои там школы, дома, садики. И, в принципе, если большой необходимости не было, то и к соседям-то и не ходили. Ну, если только в Орсе там какие-нибудь в магазине появятся там телевизоры, холодильники.
Так, подожди, что геологи завезли в магазин? Давайте к ним сходим.
Да, то есть, такое было паломничество. То есть, такая была бытовая, интересная повседневная жизнь, когда люди друг друга знали, ходили друг к другу в гости по мере необходимости. А, в принципе, жили своей такой размеренной жизнью, но, оказывается, потом они открыли стране нефти, дали вот такой импульс этому региону.
Ну, а мы продолжим после рекламной паузы. Это программа «Маршруты выходного дня». Не отключайтесь.
Искренне до капли. 88,6 FM в Сургуте. Серебряный дождь.
Маршруты выходного дня под серебряным дождем Сургута на 88,6 FM.
Каким-то странным образом ведущий рубрики «Кстати» Юрий Ахачинский тоже напомнил нам о нефти. Мы вот говорим о тех, кто открыл эту нефть через призму истории города Сургута в программе «Маршруты выходного дня». У микрофона Дмитрий Похоруков. Сегодня в гостях у нас Станислав Похотин. Вы, кстати, можете свои вопросы задавать. 432-486. Звоните к нам в прямой эфир.
Геологи, середины 50-х годов, и сейчас я открою еще маленький секрет, что если бы не геологи и не те месторождения, которые открыли, они за первые свои 10 лет работы, то под большим вопросом была бы история города Сургута, потому что у Никиты Сергеевича Хрущева, который тогда управлял нашей страной, были много гигантских планов. Там повороты рек, там человек полет в космос, это тоже гигантский проект. Там каскады электростанций. Вот Западную Сибирь ожидал тоже очередной громадный проект. Это создание большого водохранилища, начиная от Салехарда, заканчивая Тобольском. Это был реальный план, который уже был полностью осмечен, составлен проект. И если бы не месторождение, если бы не протесты различных министерства, тогда бы была эта территория вся затоплена, и мы бы с вами здесь не общались.
Я только понять не могу, а для чего им такое большое водохранилище надо? Чтобы Среднюю Азию питать?
И в том числе и для того, чтобы питать энергетические потребности Урала. То есть тогда был этот основной промышленный регион. И, в принципе, нефть открывала для того, чтобы снабжать угольную и металлургическую кузницу Советского Союза. Но в 69-м году эти, я бы сказал, бредовые планы были прекращены, и было принято решение, что все-таки мы развиваем здесь нефтяную и газовую промышленность. А виновники, в кавычках, этого события именно геологи, которые постарались и доказали, что здесь перспективно развивать вот эту отрасль.
На территории Сургута кто открыл нашего сургутского региона? Известно, что впервые нефть в Западной Сибири была открыта в Березово. Причем там газ был открыт.
Газ, да, в 1953 году, поэтому сейчас мы отмечаем 23 сентября мы отмечаем эту дату, открытие нефтегазоносной провинции, такое большое событие. Хочу сказать, что еще в 1934-1935 году здесь были первые экспедиции, как только Губкин в 1932 году сказал, что здесь за Уралом нефть есть, его ученик Васильев отправил сюда экспедицию, и под Юганом они в Сургутский район здесь уже нефть искали. Ну, у них было тогда очень примитивное оборудование.
Не добурили,
буквально, потому что скважины были 80 метров глубиной, а сейчас добывается нефть 2,5-3 километра. Но самое интересное, буквально в километре от их стоянок открыли сейчас нефть. То есть буквально они ошиблись, и если бы было более современное оборудование, они бы здесь нефть нашли. То есть действительно, в 1934-1935 году была экспедиция, а следующая экспедиция — это как раз Салманова. И его коллеги, которые работали в Нефтьюганске, в Мегионе, в Ноябрьске, уже в Наймале, они потихоньку открыли месторождение. То есть на территории самого Сургута есть месторождение, но их не трогают. А на территории Сургутского района как раз открыла месторождение Сургутская нефтеразведочная экспедиция, от которой отпочковывались там Нефтьюганск, Мегион. Но первая нефть была открыта в Шаиме в 60-м году, потом был Мегион в 61-м году, и потом уже в Сургуте, западно-сургутские месторождения в 1962 году, который до сих пор дает нефть, работают качалки, есть памятная доска на западно-сургутском месторождении. Что...
А где она находится?
Ну, это скважина Р-60, ну, западно-сургут, ну, это в районе Солнечного. Там можете проехать, правда, там немножко надо свернуть с дороги, но можете провести такой квест, почему бы не найти?
Ну, вот это вот, да, большая достаточно площадь, вот как раз между дорогой на мост Обской и вот дорога на Лентору. Вот,
да, там это открытие было сделано. Как раз в 62-м году геологи, можно сказать, подарили первым нефтяникам. И в 65-м году уже первый десант в марте месяце сюда прибыл. Вот, то есть, ну, это уже история микронефтяников, о чем, может быть, следующие передачи. А еще, если вкратце возвращаться к геологам, то это люди, которые построили первую взлетную полосу, которая сейчас сохранилась на улице Комсомольская.
Так называется...
Это поселок Взлетный, потому что он находился близко,
рядом.
А улица Комсомольская, именно по этой улице грунтовая, сейчас с асфальта взлетали самолеты, и там находился первый аэропорт.
Ну, вот сейчас проспект Комсомольский.
Да, проспект Комсомольский.
Угу. А где находился аэропорт?
Вот, по моим сведениям, это та избушка, которая сейчас занимает, ну, такое беленькое здание недалеко от лингвоцентра, такое одноэтажное. То есть там находилась вертолетка, и туда садились Ан-2. То есть вот аэропорт сохранился, только он сейчас более капитальный вид приобрел. Потом клуб первый у них появился. Первая бетонная дорога из трех плит, которая и первый автобусный маршрут, это все благодаря геологам, потому что их предприятие было одно из крупнейших в Западной Сибири, и оно открыло вот за все время существования по 93-95 год около 130 нефтяных месторождений на территории всей Тюменской области и Западной Сибири. То есть, в принципе, всем, чем живет сейчас все нефтяные компании Западной Сибири, это открыли как раз сургутские геологи. Вот. И их цитадель это как раз Сургут, Сургутская нефтеразведочная экспедиция, их вот черные мысли о микрорайон-геологах. Сейчас у них есть свой музей об нефтегаз-геологии на первом этаже в районе Черного мыса. Есть вот этот комплекс. То есть, в принципе, при желании можно познакомиться с их историей, с их первопроходцами, с их бытом. То есть, действительно... узнать об их жизни.
Слушай, ну вот мне иногда возникает ощущение, что все-таки у нас в настоящее время немножечко так роль геологов не то чтобы преуменьшает, а как-то про них забыли. Вот нефтяники, да, ну они качают, да, вот они, а вот геологи вообще-то с тех...
Ну их время вроде ушло.
Да.
Да, вот они открыли на самом-то деле, это действительно героические люди, они сейчас продолжают открывать месторождения, действительно об этом мало говорят, но это, если бы не они, то есть ничего бы не было. Это тяжелейший труд, то есть и поэтому... А сейчас нефтяные компании мы поддерживать, не поддерживают геологоразведку. Они же помогли построить этот мемориальный комплекс во время праздновать 50-летие. Но действительно, есть такая ошибка историческая, что от тех геологов или забывают, или уже практически забыли. А они пытаются как-то о себе напомнить при помощи музейных выставок и проектов. И том, в принципе, они здесь существуют, готовы к встрече, к тому, чтобы делиться опытом с молодым поколением. Но пока это не очень, в принципе, востребовано. Вот такая история геологов, которая... Кстати, такие еще два факта. То есть у нас есть в микроне геологов улица Федорова и Миля Карамова. Это те самые коллеги первых геологов, которые работали вместе с ними. Федоров — это известный геофизик, блокадник, участник боевых событий, который открыл в том числе и предсказал Федоровское месторождение самое крупное. А Миля Карамов — это известный буровик, герой соцтруда, который очень был любим и значим в их коллективе. То есть в нашем городе есть свои герои, в честь названных которой улицы, в том числе микрогеологов.
Так что, когда идете по улице Мелик Карамова или едете или по улице Федорова, то вспоминайте об этом. Но если вы живете на этих улицах, то вам вдвойне повезло. Вы живете в исторической части Сургута. Это программа «Маршруты выходного дня». Сегодня к нам в студию любезно согласился прийти Станислав Пахотин. Спасибо большое. Ждем тебя здесь еще в любое время. Это была программа «Маршруты выходного дня». До встречи уже через неделю.
До свидания.